11.05. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новые беззакония в российской армии, суд по делу о взрыве на черкизовском рынке. Как связано повышение в России цен на водку с ростом производства самогона? Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. А начнем мы с российской армейской темы. Менее двух недель осталось до конца осеннего призыва 2007. Во время него вооруженные силы планировали отправить более 130 тысяч призывников. К концу года Министерство обороны торопит военкоматы с планом по числу призванных в армию. В свою очередь военкоматы прибегают часто к незаконным методам комплектации. Осложняет ситуацию и то, что нынешний призыв последний перед грядущим сокращением срока службы до одного года. Продолжить тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Этот призыв станет последним со сроком службы на полтора года. И уже в 2008 году получится так, что в одной казарме одновременно окажутся срочники, призванные на разные сроки службы – 2, 1.5 и год. По понятным причинам это не может улучшить взаимоотношения между ними, считает военный обозреватель Александр Гольц.
Неоднократно общественные деятели эксперты задавали Министерству обороны вопрос, а что они собираются делать вот в такой ситуации? Как они собираются разводить солдат, которые служат разное время? Внятного ответа получено не было. Были общие рассуждения о том, что мы издадим инструкцию и усилим работу с личным составом. Так что, скорее всего, нас ждет вспышка дедовщины, а ее уменьшение, по крайней мере, в 2008 году.
За первые 10 месяцев 2007 года так называемые небоевые потери в российских вооруженных силах составили 400 человек. Такие данные со ссылкой на начальника Главного управления воспитательной работы Минобороны Анатолия Башлакова приводит газета «Время новостей». Как правило, эту печальную статистику стараются не афишировать. Обстоятельства гибели рядового Павла Голышева, призванного из Петербурга и служившего в воинской части в подмосковном Реутове, расследует военно-следственный отдел областной прокуратуры. Трагедия произошла еще в начале декабря, однако известно о ней стало только сейчас, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Стандартное в подобных случаях уголовное дело заведено по статье «Доведение до самоубийства». Обстоятельства гибели 7 декабря рядового Павла Голышева расследуют 51-й военно-следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московскому военному округу. Вот что в этом ведомстве сообщили сегодня.
Павел Голышев покончил жизнь самоубийством путем повешения. В ходе расследования у погибшего была найдена предсмертная записка с просьбой никого не винить в своей смерти, объясняя свой поступок индивидуальному особенность психологии. В связи с необходимостью проверки обстоятельств смерти Павла Голышева возбуждено уголовное дело.
По версии командования воинской части 67-71, 19-летний Павел Голышев повесился на проволоке в 5:40 утра, будучи в наряде, в отсутствие напарника. Следствие намерено провести серию экспертиз, которые установят, в каком состоянии находился рядовой, когда писал записку, и действительно ли он ушел из жизни самостоятельно. В версию о самоубийстве Павла не верят родные. Его мать рассказывает, что Павел был разносторонним и жизнерадостным человеком. Он занимался в юношеском клубе «Самбо Динамо». Он не был склонен к депрессии и никогда не проявлял суицидальных наклонностей. А месяц назад участвовал в соревнованиях по самбо. После Нового года собирался приехать в отпуск. В его последних письмах тоже не было никаких поводов для тревоги. Матери пока не показали якобы предсмертную записку сына, и она самостоятельно пытается выяснить обстоятельства и причины его гибели. Ее поддерживают правозащитники. Председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Быстренько привезли, похоронили. Возбудили дело по статье 110 «Доведение до самоубийства», потому что там очень странные обстоятельства.
Правозащитников настораживает то, что самоубийство совершено при помощи проволоки. Воинская часть 67-71 отдельной дивизии особого назначения внутренних войск МВД России, бывшая дивизия имени Дзержинского, расположенная в подмосковном Реутово-3, считается элитной. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
По информации председателя солдатских матерей России Татьяны Значковой, жалобы, поступающие к ним в этом году, в основном о незаконном призыве, недобросовестном медицинском обследовании будущих солдат. В Петербурге, к примеру, призвали в армию 11-классника Александра Тимофеева. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Александр Тимофеев 1989 года рождения, после 9 класса пошел учиться в лицей, но, не закончив его по семейным обстоятельствам, поступил в вечернюю школу, полагая, что до получения аттестата зрелости имеет отсрочку от армии. 10 декабря к нему домой пришли военные и милиционеры и доставили его в военкомат Фрунзенского района. В тот же день он был признан медкомиссией годным к военной службе и вскоре отправлен служить под Архангельск. В ответ на возмущение правозащитников и матери Саши в нескольких СМИ уже появился комментарий помощника командующего Ленинградским военным округом Юрия Кленова, который сказал, что Тимофеева призвали совершенно законно, поскольку здесь имеет место понижение уровня образования. Если бы он учился в любом среднем профессиональном учебном заведении, он имел бы право на отсрочку, а в вечерней школе он ее автоматически лишился. С этим не согласен адвокат из адвокатской коллегии призывник Аркадий Чеплыгин, который указывает на то, что Тимофееву еще до школы на призывной комиссии не оформили отсрочку от армии, а значит, он не мог ее лишиться. Кроме того, молодой человек не сдал анализа, как это положено, его медицинскую карту врачи не рассматривали, и вообще отправка в армию Александра Тимофеева – это сплошное нарушение, считает председатель правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
К нему стали врываться домой, ломали дверь, и, наконец, испугались. Мама открыла дверь, и мальчика увели в армию. Сейчас заявление нашим адвокатам подготовлено в суд на решение призывной комиссии, а мальчика за это время отправили в Плесецк в ракетные войска. Они нагло врываются в дома, они нагло хватают ребят. Им разрешено нарушать российские законы. Они безнаказанные.
Уже направлены протесты в прокуратуру, а также губернатору Валентине Матвиенко. Указывая на то, что закон запрещает брать на военную службу учащихся средних образовательных школ, правозащитники считают, что должно быть возбуждено уголовное дело по факту похищения школьника, но реакции властей пока нет. Между тем, 29 декабря у Александра Тимофеева присяга, и тогда защищать его права будет значительно сложнее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Случай с Александром Тимофеевым типичен для российской армии, тем более в конце года, говорит Александр Гольц.
Военкоматы не выполняют спущенные сверху разнарядки. И к концу года начинают твориться всевозможные глупости. Забирают школьников, забирают студентов, которые имеют все требуемые отсрочки. Иногда, случается, очень больных людей забирают. Но в этом нет ничего нового. Такова система, вот главное отчитаться, а там, когда начнется скандал, может быть, не обратят внимания и так далее, и так далее.
С нового года призыв на военную службу в российскую армию будет проходить по новым правилам, утвержденным приказом министра обороны Анатолием Сердюковым. Это подробная инструкция, где по пунктам расписано, как должна быть организована подготовка к проведению призыва, постановка на воинский учет и кто конкретно обязан этим заниматься. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. Президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Ярославской и Смоленской областей Анатолия Лисицына и Виктора Маслова в связи с их переходом на работу в Госдуму России. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». По факту пожара на Рыболовецком в траулере «Винсент» у берегов Сахалина, в результате которого погибли 4 российских моряка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И сразу еще несколько российских новостей, несколько российских политических событий, связанных с предстоящими президентскими выборами, явно или неявно связанных. В частности, сегодня прошла пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Продолжается очень активная дискуссия вокруг судьбы партии «Яблоко», некоторые другие события. Обо всем этом мы будем говорить и в следующих часах нашей программы. И подробнее в аналитическом ключе, среди других тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский, в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем.
Давайте. Ну что ж, вот сегодняшний номер парижской газеты «Le Monde», пожалуй, самой серьезной во Франции. Статья называется «Силовики по-прежнему хозяйничают в Потемкинской деревне». Автор Мари Жего. Процитирую. «Когда 7 лет назад Владимир Путин пришел к власти, зародилась новая каста руководителей – силовики, по большей части выходцы из КГБ. Президентская администрация, правительство, регионы – эти люди везде занимаются и политикой, и экономикой. Продвижение Дмитрия Медведева, принадлежащего к противоположному клану либералов, им не с руки. Можно ли из этого сделать вывод, что силовиков пытаются вывести из игры?» Вопрос, Кирилл, как вы сами понимаете, чисто риторический, и автор Мари Жего дает на него свой собственный ответ. Дмитрий Медведев не сможет контролировать этот клан, поэтому он доверит своему премьер-министру Владимиру Путину решать подобные вопросы. На первый взгляд, Путин отдал предпочтение клану либералов. В действительности же Россия скорее походит на Потемкинскую деревню. Внешне она управляется либералами, но в тени силовиками, и Путин первый среди них. Это статья в сегодняшней газете «Le Monde».
Вы знаете, кремлинология бессмертна, конечно же, вот уже, что бы ни происходило в Кремле.
Кирилл, я думал, вы скажете «бессмысленно». Она и бессмысленно, и бессмертна.
Я не буду давать оценок. Но между тем, не все так и пишут, да, потому вот сейчас появилось только что, я увидел на экране компьютера сообщение, что журнал «Тайм» назвал Владимира Путина человеком года. Так что потемкинские, не потемкинские.
Я бы этому слишком большого веса не придавал, учитывая, кто только не был человеком года в журнале «Тайм», вы это прекрасно знаете. Безусловно, и Сталин, конечно. И Гитлер, не стану перечислять всех. Ну, вот другая тема, вроде бы уже не российская, но российские интересы непосредственно затрагивающая. Статья в сегодняшнем номере швейцарской франкоязычной газеты «Le Temps», «Времена». Подписана статья Александром Биетом. Во вторник атмосфера в украинском парламенте напоминала школьную перемену. Депутатов двух оранжевых партий, которые имеют незначительное большинство в Раде, вызывали по одному, они должны были поднять руку и, глядя в камеру, высказаться за назначение Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Мы знаем уже, что назначение прошло успешно. Верная себе бывшая героиня оранжевой революции выступила с крайне агрессивной речью против партии регионов, находившийся у власти с 2006 года. Рано или поздно вся банда отчитается перед Украиной за то, что она сделала с настоящим и будущим, заявила Юлия Тимошенко. Но автор дальше пишет, что перед новой оранжевой властью накопилось немало проблем, и в этой нестабильной атмосфере правительству Тимошенко придется решать сложнейшие проблемы. Ведь предвыборные обещания «бют» блока Юлии Тимошенко не вызвали энтузиазма у его оранжевых союзников. Пока что Тимошенко, тем не менее, наслаждается своей победой, а характере отношений между уходящими и приходящими свидетельствует следующий факт. Тимошенко велела своим противникам до 8 часов утра среды освободить помещение Совета министров. Еще одна тема. Газета, правда, другая, да и тема другая. Статья из итальянской газеты «La Stampa», а тема не менее интересная для россиян, чем те, которые я уже цитировал. Тема – это расширение Шенгенской зоны.
Ну и для жителей Европы, конечно, прежде всего.
И для жителей Европы в первую очередь, но и для многих россиян. Автор Роджер Бойс, а газета называется «Таймс», это самая солидная газета Британии, лондонская газета. Я перейду сразу к цитированию статьи, поскольку название лишь повторяет содержание статьи. С этой пятницы 9 стран бывшего Восточного блока присоединяются к территории ЕС, где действует безвизовый режим. Любой человек сможет доехать от Таллина до Лиссабона, ни разу не показывая паспорт. Хотя одни границы испаряются, другие на новом восточном рубеже Шенгенской зоны станут крепче, контроль там ужесточится. Пример тому – граница между Словенией, которая войдет в Шенгенскую зону, и Хорватией, которая останется за пределами зоны. Но самой уязвимой точкой входа является не польско-украинская граница, а короткая сравнительно граница между Украиной и Словакией, которая пролегает по пересеченной местности. Неудивительно поэтому, что словацкие власти назвали защиту этой узкой полоски земли приоритетной задачей общенационального значения.
Вот, значит, взгляд Роджера Бойза.
Взгляд островной, взгляд на континентальную Европу.
Ехидный, потому что Британия не входит в шенгенскую зону. Вот, мол, что вы себе на голову такого напридумали. Охранять будете небольшие участки в гористой местности. Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Возвращаемся к российским темам. Сегодня в Москве начались предварительные слушания по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. На скамье подсудимых 8 человек, все они являлись членами неонацистской группировки «Спас», на которую возлагается ответственность за еще несколько взрывов, в том числе в мусульманской мечети в Подмосковье и в редакции газеты «Русский вестник». Кроме того, несколько подсудимых считают причастными к убийству студента-уроженца Армении в апреле прошлого года на станции метро «Пушкинская». Напомню, взрыв на Черкизовском рынке прогремел 21 августа в двухэтажном торговом павильоне. Мощность его составила более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате под взрыва погибли 14 человек, 55 получили ранения. Сейчас в студии «Свободы» моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая внимательно следит за этим делом. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Ну, сегодня предварительные слушания начались почти с 5-часовым опозданием, поскольку в 10:30, как раз в то время, когда было запланировано начало слушаний, на пульт милиции 02 поступил анонимный звонок, и человек аноним сообщил о том, что в здании Московского городского суда заложено взрывное устройство, людей, находившихся в здании суда, срочно эвакуировали, а журналистам сообщили, что рассмотрение всех дел отложено, по крайней мере, на 2 часа. И действительно, только к часу дня появилась возможность возвращаться в здание суда. Кинологи обследовали все помещения, прилегающую к суду территорию, никаких подозрительных предметов не обнаружили. И теперь представители правоохранительных органов уже заявляют, что считают инцидент очередным случаем телефонного терроризма. Правда, здесь не склонны увязывать сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве и началом предварительных слушаний по делу 8 членов группировки «Спас». Вот суд возобновил работу, 8 человек, как вы уже правильно сказали, предстали перед судом, среди них и Николай Королев, которого считают лидером, собственно, этого преступного сообщества и основателем этой группы «Спас». Он в 2001 году ее основал. Кроме Королева, к уголовной ответственности привлечены Сергей Климук, Дмитрий Федосеенков, Николай Качалов, Никита Синюков, Олег Костарев, Валерий Жуковцев и Илья Тихомиров. Всех их обвиняют в терроризме, организации участия в преступном сообществе, незаконном обороте, изготовлении оружия и взрывчатых веществ. По мнению следствия, весной прошлого года эта группа организовала целый ряд взрывов, в том числе в помещении Академии проблем биоэнергоинформатики, психологической помощи населению Лилиана, в общежитии Московского завода автоматических линий и специальных станков, в торговых павильонах, в кафе, в зале игровых автоматов. В общем, там было 8 эпизодов, помимо взрыва на Черкизовском рынке. Кирилл?
Спасибо, Марьяна. Мы продолжим, конечно же, следить за тем, как развиваются судебные слушания. Это была Марьяна Тарачешникова, моя коллега. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Мордовии в декабре сильно подорожали продукты питания. Вместе с ними дорожает и алкоголь, что накануне новогодних праздников не особенно радует жителей республики. Впрочем, часть их уже давно не покупает легальный алкоголь в магазинах, а покупает или производит самогон. Соответственно, количество подпольных винокурен и шинков постоянно растет. Об этой сложной и многогранной проблеме рассказывает наш корреспондент Саранский Игорь Стителин.
В Саранске, столице Мордовии, 3 района, соответственно, и 3 районных отдела внутренних дел. Каждый месяц один из райотделов объявляет о проведении спецмероприятий месячника по выявлению самогонщиков. Однако результатов особых эти усилия не приносят. Самогон в Саранске можно купить, не прилагая особых усилий. Для эксперимента я просто вышел из дома, а живу я в самом центре Саранска, рядом с резиденцией губернатора, и подошел к стоящему у одного из подъездов соседским мужикам. На просьбу чтобы достать самогон, реакция последовала более чем положительная.
15 рублей дай, я сейчас принесу бутылку самогона. Этот самогон я сам пробовал, вчера я пробовал, без этого, без всех добавок. Ну вот, если ты сейчас мне дашь 15 рублей, я через 3 минуты прям сразу же принесу.
Мужики как раз соображали на бутылку, которая стоит 40 рублей. И я со своими 15 оказался как нельзя кстати. В других районах можно покупать самогон даже не бутылками, а стаканами. Да и выпить прямо на месте. Еще и корочку хлеба на закуску дадут. По словам начальника милиции общественной безопасности пролетарского РУВД Василия Назарова, это еще и мера конспирации.
А правонарушители довольно тоже уже изощрились, то есть уже так просто их не возьмешь. То есть они продают уже конкретные категории граждан, то есть людям, знакомым. Вот. Как правило, они не дают на вынос, а люди заходят в квартиру, покупают 100 или 200 грамм, выпивают, закусывают и выходят практически без всего-либо. Вот. Поэтому нам довольно сложно доказать именно состав данного правонарушения.
Милиция регулярно устраивает рейды по выявлению в Саранске самогонщиков. Хотя слово «выявление» тут скорее не подходит, их адреса давно известны. Так что милиционеры из месяца в месяц совершают своеобразный круг от одного знакомого им адреса к другому. Во время одной из таких поездок в квартире 50-летней жительницы столицы Мордовии в очередной раз нашли две фляги с брагой и 5 трехлитровых банок с самогоном. Это, как говорит майор милиции Евгений Шульгов, вечерний выпуск продукции, не раскупленный еще утренними покупателями.
Сколько в месяц выходит? Вот прибыль какая?
Какая там прибыль? Прибыль.
Ну, если бы не было прибыли, не торговали бы, значит, есть что-то у вас.
Это лекарства, ну сколько? Ну, 1500 лекарств покупаю, сейчас только стали. И то бесплатно не дают, ну, все рецепты. Лежат в аптеке.
А к вам до этого сотрудники милиции не приходили?
Приходили.
Приходили, предупреждали вас, вот составляли протоколы?
У нас ничего мне не было.
Послушать женщину, говорит милиционер, так занимается она самогоноварением из-за тяжелых жизненных обстоятельств.
Хозяйка квартиры проживает вместе с дочерью и внучкой. Как она поясняет, у нее внучка болеет, и ей тяжело. Не хватает лекарств на лечение дочери, не хватает денег на продукты.
Я уже давно не верю этим историям, говорит Евгений Шульгов. Самогоноварение в городе уже давно превратилось в хорошо налаженный бизнес, приносящий большие доходы.
Она уже занималась этим около 2 лет. До этого, 2 года назад, я еще будучи работая здесь, также мы ее ловили, также ее оштрафовали. Но потом на некоторое время она перестала. И сейчас вот последний месяц много жалоб идет. Вот последний месяц она точно торговала уже. И я, смотря на это, мы сами видели, как в утреннее время сколько народу было, прибыль у нее была немаленькая.
«Избавиться раз и навсегда от самогонщиков мы не можем», — говорит майор милиции Евгений Шульгов.
«Ответственности ни административной, ни уголовной в российском законодательстве вообще нет. Закон Республики Мордовия, по которому мы штрафуем людей, это штраф у нас от 1,5 до 2,5 тысяч за реализацию спиртосодержащей жидкости домашней выработки. Этот штраф очень маленький. Вот на примере этой женщины она эту сумму, 1,5-2 тысячи, она за сутки брала с людей. А ответственности никакой почти нет.
Помимо административного, есть и экономический фактор. В этом году несколько месяцев не работал Саранский ликероводочный завод. В магазинах можно было купить только дорогую водку производителей из других регионов. Опустевшую нишу тут же заняли саранские самогонщики. Со стоимостью 40 рублей за бутылку алкоголя у них конкурентов нет. Покупателям же нет числа. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как мы перейдем к главным новостям этого часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова бывшие депутаты Ленинградского областного законодательного собрания Леонид Полохов и Дмитрий Ленков. Обсуждаться будет фигура Дмитрия Медведева, которого, напомню, «Единая Россия» и еще 3 партии выдвигают в качестве кандидата на пост президента России. И о его, так сказать, прошлом, историческом, извините, политическом, а это прошлое петербургское, как раз будут говорить в программе «Время гостей» в 7 вечера по Москве, напомню, сразу после выпуска новостей. Ну, а сейчас главные события этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. Кинологи с собаками и специалисты взрывотехники, которые обследовали здание, ничего подозрительного не нашли. Сегодня в Мосгорсуде проходит процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Погибли тогда 14 человек, десятки пострадали. Президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Ярославской и Смоленской областей Анатолия Лисицына и Виктора Маслова в связи с их переходом на работу в Госдуму России. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». 56 человек погибли, по уточненным данным, и около 120 получили ранения и травмы в результате крушения поезда в Пакистане. Катастрофа произошла в ночь на среду на трассе Карачи-Лахор. По неизвестным пока причинам с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мин Бак. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 декабря 1957 года. Последнее интервью художника Мстислава Добужинского, заканчивавшего свои дни в Америке.
Я не знаю, с какой даты начать, потому что я всегда, с тех пор, как я держал в руке карандаш, я уже считал себя художником. Я все время старался рисовать с натуры. Теперь, значит, в 1907 году я впервые коснулся театра. И с тех пор я очень много давал, как декоратор. Начал я в театре Комиссаржевской и в старинном театре, который был тогда основан в Петербурге. Теперь в 1909 году я был приглашен в художественный театр. И с этого года по революции я сделал 6 различных постановок. «Месяц в деревне Тургенева», моя первая работа в художественном театре, когда было больше 100 репетиций. Конечно, это была одна из очень серьезных работ моих. То же самое было и без переделка романа под названием «Николай Ставрогин» в 13 году. Было очень быстро все сделано, и был очень большой подъем. Я много работал для балета. Работал несколько раз с Фокином, самым замечательным балетмейстером. Затем с Борисом Романовым, затем с Мясиным. В драме же был случай работать с Михаилом Чеховым. Теперь мне хочется упомянуть, что я только за границей, именно в 29-м году, стал заниматься, благодаря театру, Древней Русью. Борис Годунов, потом был князь Игорь и с половецкими плясками, и еще позже Хованщина. За ежегодные мои путешествия по Европе и по Америке у меня накопилось много серий работ с натур. Последняя выставка была в Лондоне в этом году. Я снова вернулся к мотивам моего родного Петербурга. У меня сохранилось много зарисовок с натур. И я сделал серию работ разной техникой. И был большой интерес к ним. Техника моих произведений остается, как и было и раньше, очень различной. Я все еще нахожусь в поисках. Главное, чем я занят последние годы, это мои воспоминания. В эти воспоминания я не только пишу о моем собственном пути художника и о художественной жизни, но главное о том, что меня окружало в жизни, о людях, с которыми приходилось встречаться. И мне хотелось запечатлевать и тот ушедший в прошлое быт, который уже ушел навеки. И довести до конца эти воспоминания, я считаю, моим первым долгом.
Последнее интервью Мстислава Добужинского. Радио «Свобода». 19 декабря 1957 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы продолжим разговор о новостях. Перейдем к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Вы
выставка из России. Французские и российские шедевры живописи 1870-1825, которая должна была открыться в январе 2008 года в Лондоне, не состоится. По словам директора Пушкинского музея Ирины Антоновой, картины возвращаются в Россию. Английская сторона, сказала Антонова, не дала гарантии на возвращение экспозиции, в которую вошли шедевры русской и французской живописи из 4 российских музеев – Пушкинского, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея. Всего в состав выставки, которая в последние недели проходила в Дюссельдорфе, входит 120 работ. Среди них произведения Ван Гога, Гогена, Ренуара, Сезанна, Пикассо, Кандинского, Малевича, Петрова, Водкина и других художников. Гвоздем выставки в Лондоне должен был стать танец Матисса, заказанный художнику в 1909 году Сергеем Щукиным. Газета The Daily Telegraph со ссылкой на министра иностранных дел Дэвида Милибенда связывает срыв выставки с дипломатическими разногласиями между Россией и Великобританией. Открытие выставки было назначено на 26 января. Афиши уже расклеены по всему Лондону. Американская академия звукозаписи объявила имена артистов, которым на 50-й церемонии Грэмми будут вручены награды за пожизненные достижения. Это рок-группа The Band, певица и актриса Дорис Дэй, автор песен Берт Бакарак, джазовый певец Кэб Кэллоуэй, скрипач Ицхак Перлман, один из основателей стиля блюграсс Эрл Скраггс и джазовый барабанщик и композитор Макс Роуч. Роучу и Кэллоуэю почетные Грэмми будут вручены посмертно. Для Ицхака Перлмана это уже 16-я по счету премия Грэмми. Награды будут вручены на ежегодной церемонии, которая состоится 9 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе. Назначенное на 19 декабря открытие памятника Марине Цветаевой в Москве переносится на 26 декабря. Как сообщают в музее Цветаевой, отложить церемонию распорядился мэр Москвы Юрий Лужков, решивший совместить открытие памятника с Днем поэзии. Сидячая фигура Цветаевой выполнена скульптором Ниной Матвеевой, работающей над образом поэтессы с середины 70-х годов. Матвеевой принадлежит, в частности, скульптурная группа Цветаева и Рильке. Памятник Марине Цветаевой появится напротив ее дома в Борисоглебском переулке.
Новости культуры. Иван Толстой.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте swobodanews.ru или скачать оттуда как подкаст «Ваш ДС».
Информационную программу «Время свободы» продолжит экологическая тема. Екатеринбург приступил к реализации проекта «Управление отходами». Муниципалитет начинает строительство 4 мусороперерабатывающих заводов. Их задача – превращать отходы в сырье для производства важных для общества продуктов и за ближайшие 8 лет остановить рост городских полигонов с бытовым мусором. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Ежегодно Екатеринбург производит около 1 миллиона тонн отходов. 3/4 из них – твердые бытовые отходы. Сегодня это выглядит как десятки гор мусора высотой с 16-этажный дом на двух огромных охраняемых полигонах в окрестностях Екатеринбурга. Муниципалитет посчитал, что до 2015 года можно остановить накопление отходов, а потом и добиться таяния мусорных терриконов, построив 4 специализированных предприятия, рассказывает начальник городского комитета по экологии Сергей Архипов.
Это 4 мини-завода, на которые будут вывозиться отходы, и там они будут сортироваться на разные фракции. Это и бутылочка ПЭТ, и это и пластмассы, это и стекло, тряпочка, бумага, металл, цветной и черный, ну и другие вещи.
Сортировка мусора будет ручной, только металл и потенциально опасные вещества будет определять автоматика. Комбинированный способ дешевле и производительнее в 6 раз, чем полная автоматика, как в Германии. Екатеринбургский проект управления отходами должен обойтись в 3 миллиарда рублей. Только треть из них – средства городского и областного бюджетов, собственно, на строительство заводов. Остальное планирует привлечь от инвесторов, предложив им уже выбранное из мусора сырье.
Проблема в том, что у нас на сегодняшний день нету переработки. Переработкой должны заниматься частные компании. На сегодняшний день проведен мониторинг предприятий, которые могут перерабатывать отходы. Конечно, они находятся не в городе Екатеринбурге, они находятся и в Пермской, и в Челябинской, и в районах области нашей. Договоренности есть с этими предприятиями, что они будут, и тем более они нуждаются в сырье.
Около 60% российских твердых бытовых отходов могут служить сырьем для производства чего-то полезного, посчитал начальник комитета по экологии Сергей Архипов.
Изготавливают туалетную бумагу, изготавливают ячейки для яиц, из полиэтилена изготавливают упаковочную ленту, изготавливают шпагат, геотекстиль. Из отходов дерева, ну понятно, их дробят, и можно засыпать участки земли, потому что это получается гумус. Стекло увозится из нашей области, Пятигорск увозят, еще другие города, и получают там какую-то продукцию, то есть бутылку.
С 2008 года Екатеринбург планирует вернуться к практике раздельного сбора мусора. Лет 10-15 назад этот эксперимент не оправдал себя в полной мере. Граждане были недостаточно аккуратны. Теперь муниципалитет рассчитывает найти поддержку у товариществ собственников жилья, предложив им льготы по оплате за вывоз правильно собранного мусора. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Искусство и литература порождают стили, сюжеты и метафоры, обнаруживающие способность с разной степенью причудливости реализовываться в жизни. Давно замечено, что персонажам художественной литературы присуще оживать и действовать в свойственных им стилистических характеристиках по своему собственному усмотрению. Так начинается новое эссе литератора и публициста Льва Рубинштейна «Уже ничего», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Он пишет:
«Так герои Достоевского стали яркими деятелями русского декаданса и русской революции. Стилистика революционной риторики была в сущности стилистикой Серебряного века, только оседлали ее не великие поэты и художники, а провинциальные гимназисты-второгодники. Лексика и фразеология провинциального символизма, произвольно перемешанная с советским просторечным дичком, довольно долго составляла основу стиля раннесоветской эпохи».
Как продолжает Лев Рубинштейн, в середине 70-х годов прошедшего века в неофициальном русском искусстве возникло движение соцарта, пафос которого основывался на художественной рефлексии по поводу советских идеологических знаков, символов и фразеологических схем, в те годы уже воспринятых как мертвые. В годы зрелой перестройки соцарт пошел в народ, стал одной из стилистических примет повседневного быта.
«Тогда я с грустью подумал, что, став бытом, соцарт, как актуальное искусство, умер или, скорее, музеифицировался, что более или менее одно и то же. Соцарт стал бытом, ширпотребом, попсой, а в искусстве 90-х зацвел пышным цветом постмодернизм, основанный на более или менее конструктивном нарушении культурных, стилистических и прочих иерархий. Серьезное – смешно, смешное – серьезно и драматично. Постмодернизм – игра в цинизм, игра в неразличие добра и зла, верха и низа, игра в нарушение границ и дистанций».
Так или иначе, но и постмодернизм вошел в быт. А что самое главное и интересное, как считает Лев Рубинштейн, то, что он прочно вошел в политическую практику, и его стилистические особенности вовсю эксплуатируются бодрой шоблой всяческих политтехнологов нового призыва.
Ну а чем еще, кроме постмодернизма, можно объяснить все происходящее, где все артикулируемые понятия и категории, если они не взяты в кавычки, производят впечатление тяжкого коллективного бреда? Как без постмодернизма можно объяснить весь этот грандиозный кошачий концерт перед выборами? Как объяснить сами выборы с их 98, а то и 104%? Как можно объяснить все эти собачьи свадьбы и все эти тараканьи бега с их планами, преемниками и мишками?
Такой вот постмодернизм. Грустно, как всегда, шутит Лев Рубинштейн. Понимай его как хочешь и реагируй как хочешь. Адресат в этом послании мало кому интересен.
Оптимистический вывод заключается только в том, что искусство все равно реагирует на жизнь, оно все равно существует и будет существовать. Это гораздо важнее, чем все остальное. Ведь иногда даже, скажем, те или иные художественные явления задним числом упрекают в том, что они повлияли на ситуацию. Меня, например, полушутливо кто-то недавно спросил, вот этим всяким мишкам, этим новоявленным, эти всякие лозунги, это меня спросили, это вы, что ли, с Сорокиным сочиняете? Вопрос шутливый, но, в общем, симптоматичный. Потому что многие считают, что как раз искусство виновато в том, что происходит с обществом. На самом деле, оно просто ставит диагноз раньше, чем больной чувствует собственные симптомы.
Лев Рубинштейн, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. Президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Ярославской и Смоленской областей Анатолия Лисицына и Виктора Маслова в связи с их переходом на работу в Госдуму России. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной партии Ли Мен Бак. В Киргизии пересмотрены итоги досрочных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. По уточненным данным, в парламент проходит 4 партии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Правительство России утвердило перечень наиболее значимых для страны товаров, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Ранее сообщалось, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Он включает товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно увеличились розничные цены. Координирующим органом по привлечению иностранных инвестиций и формированию положительного имиджа России за рубежом может стать некоммерческая организация, учрежденная Российским банком развития. Как заявили представители Министерства экономического развития и торговли страны, сейчас этими функциями занимается несколько министерств и ведомств, а потому создание единого органа приведет к более эффективному и скоординированному решению таких задач. Привлечение инвестиций, как считает глава министерства Эльвира Набиуллина, позволит России поддерживать достаточно высокие темпы экономического роста.
Темпы роста пока неплохие. В течение последних 5 лет, включая 2007 год, это 6-7% в год. Но нам важно то, что при этих высоких темпах роста меняется структура этого роста и структура инвестиций, которые поддерживают рост. И в этом году быстрее росли перерабатывающие, обрабатывающие сектора. За 10 месяцев 9,8%, при том, что в целом рост промышленного производства 6,5%.
Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации в третьем квартале 2008 года, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко. Это, по его словам, означает, что обязательства страны перед ВТО вступят в силу с 1 января 2009 года, а первое снижение пошлин произойдет с 1 января 2009. В целом, как утверждает Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для ее экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 4 по 10 декабря выросли в среднем по России на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный с начала года показатель подорожания топлива за неделю. Стоимость литра в среднем составила 19 рублей 6 копеек, или в пересчете чуть более 77 центов. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в 69 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 19 они остались без изменений. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 6,8%. Текущей зимой никаких ограничений подачи электроэнергии для потребителей в Москве вводиться не будет. Как заявил первый заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков, город сегодня обладает потенциалом, который способен обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии частными промышленным потребителям даже при самых низких температурах. Ранее глава холдинга РАО «ЭС Россия» Анатолий Чубайс также говорил о том, что и в других проблемных регионах страны ограничений в энергопотреблении этой зимой, скорее всего, не будет.
Мы считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионов, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Финская UPM, одна из крупнейших в мире лесопромышленных компаний, и группа «Свеза», принадлежащая Алексею Мордашову, основному акционеру металлургической компании «Северсталь», договорились о создании в Вологодской области совместного предприятия по переработке леса. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард евро. По планам в состав предприятия войдут лесопильные и целлюлозные заводы, а также завод по производству древесных плит, продукция которых в основном будет поставляться на внутренний российский рынок. Объем золота в резервах всех государств мира снизился за последние три месяца на 0,6% и составил по состоянию на середину декабря более 26,5 тысяч тонн, говорится в материалах Международного совета по золоту. Доля этого металла в общем объеме резервов составила 9% против 9,9% в середине сентября. Как считает заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко, такая тенденция вполне соответствует нынешней роли золота в мировой экономике.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки. На завтра 24,73. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек. Курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Современные европейские ордена и награды в большинстве ведут свое происхождение от средневековых орденов, объединявших особо приближенную к монарху знать, либо людей, поставивших себе некую благочестивую цель. И почетные знаки, которые сегодня называются орденами, первоначально были лишь символами принадлежности к тому или иному сообществу. Одна из таких наград – рыцарский орден слона. На сегодняшний день самая престижная награда датского королевства. О его истории рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Наиболее популярными представителями фауны в мире орденов и медалей были и продолжают оставаться львы и орлы. А вот одной из самых экзотических наград, названных в честь животного, является высшая национальная награда Дании – орден слона. Примечателен этот древний рыцарский орден не только своим именем, но и тем еще, что знак его не плоский, а объемный – и представляет собой покрытую белой эмалью и усыпанной бриллиантами золотую статуэтку слона, несущего на спине боевую башенку и погонщика Маура с жезлом. Одна из расхожих легенд появления в Дании этой награды отсылает нас ко временам крестовых походов в Средневековье, в ходе одного из которых датские рыцари разбили сарацинов, сражавшихся на боевых слонах. В память о встрече с этими исполинскими животными и в честь одержанной победы и был, как говорят, учрежден в XII веке королем Кнудом VI рыцарский орден слона. Однако научная версия этого события сильно отличается от апокрифической, говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. История датского ордена слона берет свое начало середины 15 века. Именно этим временем датируется первое достоверное упоминание об этой награде. Но тогда, в эпоху католицизма, он выглядел по-другому. К цепи, украшенной фигурками слонов, были подвешены три кольца и медальон с Девой Марией и Младенцем Христом. А под ними крепился второй медальон с изображением зернового венца и трех гвоздей из креста Спасителя. Появление рыцарского ордена, учрежденного королем Дании Кристианом I не позднее 1457 года, было, вероятнее всего, инспирировано существовавшим в то же время Бранденбургским орденом Лебедя. Об этом свидетельствует как схожесть символики двух наград, так и структура самого братства рыцарей. В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что и супруга Кристиана I, королева Доротея, сама была родом из Бранденбурга. Несмотря на то, что в первоначальном дизайне орденского знака слон является отнюдь не центральной фигурой, присутствие его совсем не случайно. С древнейших времен слон олицетворяет мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. И в Дании изображение этого животного часто встречается в старинных гравюрах и произведениях искусства, нередко насыщенных аллегориями. Окончательный вид орден слона получил в 1693 году, во времена правления короля Кристиана V. Число аксессуаров дополнила золотая цепь, составленная из слоновых фигурок. Согласно статуту, орден слона запрещено носить с другими наградами, а в праздничные дни полагается носить его не на ленте, а на цепи. Другой важной особенностью является то, что орденские знаки – собственность датской короны, и после смерти награжденного или в случае лишения его чинов подлежат возвращению в Копенгаген. Это очень древняя традиция, характерная для старинных рыцарских орденов. Число его членов в каждый данный момент времени было ограничено. Количество орденских знаков соответствовало числу носителей, и когда рыцарь умирал, его награда использовалась повторно в церемонии посвящения нового члена братства. Обычай этот сохранился до наших дней, несмотря на то, что лимита кавалеров ордена слона уже не существует. Говорит архивариус Нильс Бартольди. К этому надо добавить, что нередко награды возвращаются в капитул ордена весьма потрепанными. Повреждения ордена получают в результате ударов о сабли и детали королевских экипажей. И несмотря на то, что наиболее подверженные стиранию части ордена покрывают белым золотом, последствия ношения впечатляют. Царапины и трещины на эмали, съехавшая на бекрень башенка, а сам слоновий погонщик нередко бывает лишен своей золотой палочки. Кропотливую работу реставраторам облегчает то обстоятельство, что знак ордена разборный и состоит из 15 деталей, скрепленных гайками и винтами. После реставрации и полировки орден слона выглядит как новенький и отправляется в хранилище в ожидании очередного владельца. Кого же удостаивают этой королевской награды? Статут ордена неоднократно пересматривался, и если сперва им награждали отличившееся служение королю высшую знать обоего пола, то во времена Кристиана V членство в ордене было ограничено правящим монархом, принцами крови и 30 рыцарями. С 1850 года орден стал еще более эксклюзивным и вручается лишь членам королевской семьи и главам иностранных государств. Из датчан незнатного происхождения высшей национальной награды удостоились лишь четверо, одним из которых являлся известный физик Нильс Бор. Помимо членов королевской семьи, единственным ныне живущим датским кавалером ордена является 94-летний миллиардер и меценат Мерст Маккинли Мюллер. Будучи рыцарем ордена слона первого класса, а иного ранга у этой награды просто не бывает, он имеет право предварять свое имя и фамилию титулом его превосходительства. Кстати говоря, это та самая ранговая система, аналогичную которой в России ввел царь Петр I, и которая использовалась до 1917 года. А были ли в числе награжденных орденом слона россияне? Да, и довольно много. Одним из первых российских кавалеров ордена слона был царь Петр I. Он получил эту награду в 1713 году. После того же, как датская принцесса Дагмар вышла замуж за Александра III, связь между датскими и российскими монархическими домами еще более укрепилась. Говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. Из удостоенных датского ордена россиян особо следует упомянуть российского фельдмаршала князя Василия Долгорукова. Орденский знак его пришлось вернуть в Данию в 1719 году, поскольку вельможа этот оказался замешанным в деле царевича Алексея. Однако в 1726 году, уже после смерти Петра I, Долгорукова вернули ко двору, и в том же году состоялось его вторичное награждение орденом слона. Но и второй орден через 6 лет вернули в Копенгаген, так как фельдмаршала разжаловали и отправили в ссылку. Через 10 лет князь Долгорукий в третий раз получил датскую награду, которая с этого времени оставалась у него уже до самой смерти. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Эта поучительная история завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений следующий час нашей программы «Российские и международные темы», наши постоянные рубрики. Все это через минуту напомню. Оставайтесь с нами.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратит.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей
конфликте. Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет 8 лет.
Освоение южнорусского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».